Гибель Рязани. События русской истории происходят почти всегда вопреки объективным закономерностям, свидетельствуя о том, что определяют историю не земные законы, а мановения Божии, сокрушающие чин естества и недалекий человеческий расчет. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. И не осталось в ограде ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Ни отца и матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые, и было все то за грехи наши. Так гласит летопись о разорении русской земли и гибели Рязани. Велика была распря между русскими княжествами. Участились братоубийства, насилие, коварство. Не стало более на Руси былого благочестия. И грянул первый удар грома над забывшимися грешниками. Страшная битва на реке Калки. Это была первая встреча с татарами, врагом неизведанным доселе. Поражение было такое, какого не видала доселе русская земля. Сказались все пороки того времени. Раздробленность Руси привела к тому, что над войском не было даже общего начальника. Показывая чудеса храбрости, русские отряды действовали порознь, и почти все полегли. А князья, кто остался в живых, сдались, купились на обещания татар их отпустить, и все были задушены. Победители положили их под доски, на которых сидели, празднуя победу. Татары не пошли дальше на Русь. Это не входило в их планы. Русскому народу и особенно князьям Господь дал время на покаяние. Но не ужаснулась Русь, не покаялась. Татары вернулись через несколько лет, и вкусила наша земля полную чашу бедствий. В год 1237 попущением Божиим за грехи наши пришел безбожный царь Батый в русскую землю, говорит летописец о начале страшного времени татарского нашествия. Никогда до этого русский народ не испытывал больших насилий, мучений и не подвергался большим грабежам и опустошениям. Но чтобы чаша бедствий не переполнилась и не привела бы Русь к отчаянию и гибели, Господу угодно было приготовить к этому времени утешение от святителя и чудотворца Николая. За 12 лет до нашествия Баты в 1225 году князю Феодору, сыну рязанского князя Юрия, было во сне явление святителя Николая. «Иди, княже, навстречу моему образу Корсунскому. Я хочу здесь пребывать этим моим образом и творить чудеса, и прославить место это. А тебе, князь, умолю всемилостивого и человеколюбивого Христа Бога нашего, чтобы Он даровал тебе и жене твоей, и сыну твоему неувидаемые венцы в Царстве Своем Небесном. Князь долго размышлял. Святитель говорил о жене и сыне, а у меня нет ни жены, ни сына. А годом раньше святитель Николай явился во сне пресвитеру Евстафию, повелев идти из Греции в землю русскую с чудотворным образом. Князь Феодор, повинуясь воле святого, вышел из города со всем священством, с великим благоговением и радостью принял князь из рук пресвитера Евстафия чудотворный образ святителя Николая Корсунского и с торжеством принес свой город Зарайск, называвшийся тогда Красным. Князь вскоре женился, и родился у него сын, как и предсказывал святитель Николай. Чудотворная икона сразу прославилась множественными чудесами, а позже, в дни татарского нашествия, русские люди прибегали к образу с покаянием, ища облегчения и утешения в молитве, и пращи бывали великие, и исцелены были многие, а русские воины, молящиеся перед образом святителя, были укрепляемы и являли в битвах чудеса доблести и самопожертвования. В 1237 году первым на пути Батовой Орды встало Рязанское княжество. Хан остановился на реке Воронеж и отправил к рязанскому князю Юрию послов. Пришлось князю, чтобы умилостивить завоевателя, отправлять к Батыю с богатыми дарами своего сына, князя Феодора. Стал Батый требовать десятой доли во всем, а под конец, совсем распалившись, сказал: «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей». Благоверный же князь Федор Юрьевич посмеялся и ответил хану: «Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь. Только когда нас всех не будет, то все это вашим будет». Разъярился безбожный хан, не ожидавший такого дерзкого ответа, и тотчас велел умертвить благоверного князя Феодора и всех, кто с ним прибыл. Батый обрушил на Зарайск всю мощь огромного войска. Мысль надругаться над женой гордого руса стала навязчивой и не давала ему покоя. Он жаждал наслаждений, а еще пуще мести, и мурзы получили строжайший приказ как можно быстрее доставить княгиню в шатер Батыя. Княгиня Евпраксия получила страшное известие тогда, когда у стен Зарайского Кремля уже появилась вражеская конница. Спастись бегством было невозможно. С маленьким сыном наблюдала она побоище с высокой кремлевской башни. Русские оборонялись яростно. Каждый стоил нескольких ордынских воинов, но татар было так много, что исход сражения не вызывал сомнения ни у кого. И вот тартары ворвались в город, никого не оставляя в живых, убивали без разбора всех, даже грудных детей. Живой должна была остаться только княгиня. К башне, где схоронилась Евпраксия с маленьким Иоанном, уже бежали татары, выполняя приказ Батыя. Рухнула под их ударами дверь, Вот уже они бегут вверх по лестнице, предвкушая благодарность от хозяина. Евпраксия, держа сына на руках, через окно ступила на карниз. Последний раз взглянула на любимый город и через мгновение разбилась о черные камни. Разъяренному Батыю оставалось срывать гнев на своих. В городе не осталось ни одного живого русского. Великий князь Рязанский Юрий попытался остановить нашествие, встретив татар у границ Рязанского княжества. Битва была страшная. Татары дивились мужеству и стойкости русских. Много врагов побили рязанцы, но и сами все полегли в неравной битве вместе с великим князем, многими местными князьями и воеводами. Все равно умерли и чашу смертную испили. Ни один из них не повернул назад. Неоткуда было ждать рязанцам помощи. Князь Владимирский на просьбу рязанского князя ответил молчанием. Ни сам не пришел, ни людей не послал. Решил встретить татар у своих пределов. И пошли враги по рязанскому княжеству, разоряя города и предавая все огню и мечу, пока не подошли, наконец, к самой Рязани. 5 дней осаждал Батый Рязань. 5 дней неотступно бились рязанцы. Один приступ сменялся другим. Взамен уставших войск татары вводили свежие силы. Рязанцы же бились бессменно. На стенах сражались все, кто мог держать оружие. Женщины вставали на место убитых мужчин, но силы были слишком неравны, и таяли ряды израненных, изнемогших от непосильных ратных трудов защитников города. И вот утром, 6 декабря 1237 года, пошли поганые на приступ. Град камней из метательных орудий обрушился на оставшихся в живых защитников. Заработали и орудия стенобитные. По бесчисленным лестницам полезли татары на стены. Это был последний приступ. Рязань пала. Черной лавиной хлынули враги на городские улицы, придавая все огню, везде сея смерть и разрушение. Много татар полегло под стенами Рязани, и вот за это, за упорство, мужество и несговорчивость рязанцев мстили окаянные татары. Не жалели никого. Все, старики, женщины, дети и даже грудные младенцы были истреблены. Иных мечами посекли, а других в реке потопили, говорит летописец. Храмы Божии разоряли, и в алтарях много крови пролили. Некоторые храмы сжигали вместе с молящимися народом. И вспомнил хан ответ от князя Федора: «Только когда нас всех не будет, то все это вашим будет», видя, как умирали русские, не покорившись. Несколько дней длились грабежи и убийства, и пошли татары дальше, на Владимир и Суздаль, оставив пепелище на месте некогда цветущего рязанского княжества. Сбылось пророчество святителя Николая князю Феодору: «А тебе, князь, умолю всемилостивого и человеколюбивого Христа Бога нашего, чтобы он даровал тебе и жене твоей, и сыну твоему, неувидаемые венцы в царстве своем небесном. Благоверный князь Феодор, его супруга, благоверная княгиня Евпраксия, с маленьким сыном Иоанном были прославлены и стали местночтимыми святыми. Зарайский, у церкви Иоанна Предтечи похоронены тела их рядом под тремя каменными крестами. А переименовали город Красный в Зарайск, потому что княгиня себя убила или заразила, если говорить по-старославянски. И первое время называли город Зарайск, и потом уже народный говор дал ему современное звучание. До Куликовской битвы, положившей начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига, оставалось еще долгих 150 лет. За это время русский народ должен был пройти трудный путь покаяния, слиться из многих раздробленных княжеств в единую мощную православную державу. Не будем отчаиваться и сейчас, ибо русская история показывает нам, что даже в самые страшные времена, когда, казалось бы, русский народ вот-вот перестанет существовать, Господь не оставлял Россию, если мы прибегали к Нему с покаянием.